Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94,8. Сегодня четверг, 5 сентября. У микрофона по-прежнему Евгения Волгина. Всем доброго дня. А наш с вами план на ближайшие 25 минут следующий. Во-первых, Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России. Имеется в виду граждане, которые неофициально работают. И по статистике ведомства доля такая довольно высокая, пятая часть, 21,3%. И еще государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей, потому что чиновникам необходимо знать, что граждане смотрят в сети и какие платформы оказывают наибольшее влияние на их разум и на их какие-то выводы, умозаключения. Наши координаты 7373-948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7-925-88-88-948, телеграм говорит и Москобот, твиттер собака говорит и Москва, телеграм, где наши все новости есть, это наш телеграм-канал официальный, радио говорит и Москва, латиница в одно слово. На лентах информационных агентств следующие сообщения сейчас дают РИА Новости. Например, спасатели в Чечне обезвредили авиабомбу и реактивный снаряд 20-летней давности. Взрывоопасные предметы пролежали под землей 20 лет, были в рабочем состоянии, могли сдетонировать вообще в любой момент. Для их обезвреживания из Ростова-на-Дону прибыли специалисты Донского спасательного центра МЧС. На спецтехнике авиабомбы и снаряд были транспортированы на полигон и уничтожены. Операция прошла в штатном режиме. Еще Анна Кузнецова говорит, что это детский омбудсмен. Российские врачи направили в сирийский лагерь беженцев Аль-Холь для забора ДНК у детей в лагере с целью установки граждан России, их возможного вывоза на родину. Во время визита в Сирию она обсудила с сирийским чиновником первый этап работы по возвращению детей из Сирии в Российскую Федерацию. И есть заявление, это ипотека под 2%, но, товарищи, это решить вопрос с дорогим жильем только на Сахалине. Запуск программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% поможет молодежи Сахалинской области решить проблему с приобретением жилья. Об этом заявила временно исполняющая обязанности губернатора региона Валерий Лимаренко во время Восточного экономического форума во Владивостоке. За этих людей можно только порадоваться. 2% ипотека прекрасно, но правда только на Дальнем Востоке, поэтому если вы в Москве, то нет.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, неформальная занятость. Росстат зафиксировал увеличение в этом секторе. По статистике ведомства, доля работающих неофициальных граждан достигла 21,3%. Эксперты связывают это с сокращением малого бизнеса. По данным Росстата, показатель неформальных работников вырос почти на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общее число неофициально устроенных граждан составляет 15 миллионов 250 тысяч человек. Всего в стране занят 71 миллион 600 тысяч. Это означает, что в неформальном секторе работает каждый пятый гражданин России. Почему так складывается? И что с этим нужно делать? Насколько это критично для России? Экономики, и почему люди уходят в тень? Денис Стрибков, надеюсь, нам ответит на все эти вопросы. Доцент департамента социологии Высшей школы экономики. Денис Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Каждый пятый, и при чем тут малый бизнес, скажите, пожалуйста.
Ну, на самом деле, особой динамики-то пока нету. То есть последние 4-5 лет в основном на этом уровне и держится этот показатель. Занятых в неформальном секторе около 20%. А вот этот подъем, он может быть обусловлен сезонностью, наверное, потому что весной, летом вообще доля неформально занятых возрастает, потому что большая часть из них это все-таки люди, занятые, так сказать, на полях, в огородах, на стройках.
Ну, разве это такой большой объем, который может в статистике отражаться?
Ну, конечно, там есть разные люди, но в основном, судя даже по тем регионам, которые преобладают, это в основном южные регионы, регионы Северного Кавказа, можно предположить, что все-таки основное это сельское хозяйство, торговля, ремонт, строительство, вот эти сферы. Все-таки там, я думаю, таких интеллектуальных, самозанятых фрилансеров не так много в этом регионе. в этом числе.
Как раз их-то и можно назвать фрилансерами, нет? Этих людей, которые в неформальном секторе работают. Ну, то есть они не ходят в офис куда-то, они официально не трудоустроены.
Да, ну, фрилансеры более такой узкий термин по сравнению с самозанятыми. Самозанятые, в общем, туда попадают все, и няни, и значит, ремонтники и так далее. А фрилансеры – это все-таки такое самоназвание для людей, чья деятельность связана с таким
IT, например,
высокопрофессиональным трудом. Да, IT-дизайнеры, маркетологи, переводчики, копирайтеры, вот такого рода деятельности.
А, но, Денис Олегович, для экономики насколько это критично вот в целом? Или это все-таки не проблема? Потому что это компенсируется тем, что все остальные все-таки работают в белую, ну или, по крайней мере, отчасти в белую, и поэтому государство и налоги есть, соответственно, и работники посчитаны, и сектора действуют.
Нет, ну, конечно, в идеале должна это сокращаться, доля людей, занятых в неформальном секторе, в нормальной ситуации. Но, опять же, надо сказать, что эти люди, эти 20%, скорее всего, ну, я практически уверен в том, что это люди малообеспеченные. То есть это, скорее всего, люди, выдавленные с формального рынка труда по объективным обстоятельствам, люди низкой квалификации, люди, не имеющие высшего образования, ставшими безработными. И для них вот такого рода неформальная занятость – это не то, что их какой-то осознанный выбор, а это скорее необходимость, которому их принудила ситуация.
Денис Олегович, а может быть, с другой стороны посмотреть на этот вопрос? Потому что есть вроде бы формальный сектор экономики, да, но, например, люди фиксируют зарплату определенную, там, не ниже прожиточного минимума, я не знаю, там, 11 тысяч рублей, да, а все остальное просто-напросто получают в серую, потому что работодателю сложно платить за каждого взносы, налоги какие-то, ну, то есть это просто дорого обходится.
Ну да, конечно.
И не обязательно, что это какие-то люди низкоквалифицированные или еще чего-то. Можно предположить, что есть слесарь, который 150 тысяч получает рублей, но просто ему выгодно нигде не светиться.
Ну да, экономическая ситуация, она в целом подталкивает работодателей к этому. Я не думаю, что это выгодно самим работникам, потому что, ну, работникам тоже, может быть, хочется получать кредиты, как-то иметь, ну, нормальные показатели, чтобы даже вот ездить куда-то за рубеж, подавать документы на визу и так далее. То есть, в принципе, сами работники, я не думаю, что стремятся вот к неформальному сектору. Вот. Работодатели, да. Но вот именно в этой статистике, насколько я понимаю, вот это не учитывается, зарплаты в конвертах не учитываются. Там эти данные рассчитываются только исходя из разницы между теми людьми, кто сказал, что он работает, и тем количеством фактических рабочих мест.
Панк, наш слушатель интересуется, а с предпенсионерами это не связано никак? Ну, вот как это термин, вы знаете, появился, предпенсионеры,
да. Ну, я вот не знаю, я не уверен. Конечно, в принципе, можно сказать, что вот была некоторая реформа, связанная с попыткой легализации самозанятых, когда была объявлена 4%. В четырех регионах. Да, вот эта упрощенная система, и можно, конечно, предположить, что некоторые предприниматели могли, индивидуальные предприниматели могли перейти в эту категорию. Но я тоже не уверен, что это большая доля людей. В общем, я думаю, что надо смотреть на дальнейшую динамику. Пока вот никаких таких заявлений о том, что мы имеем дело с каким-то трендом, я бы не стал делать, потому что
но 20%
пока все похоже на колебания.
Каждый пятый – это разве мало?
Нет, я имею в виду, что оно не меняется с течением времени. Допустим, вот в 2006 году их был 21%, потом там, в 2007 чуть менее 20% и так далее. То есть, в принципе, цифры все последние годы колеблются вокруг этой цифры 20%. То есть, какого-то изменения за последнее время вот нету. И такого, чтобы радикального, чтобы мы могли сказать, что вот появился новый тренд. Конечно, 20% это не маленькая цифра, но вот она как есть, и вот уже многие годы сохраняется на таком уровне.
Да, спасибо большое, Денис Олегович. Денис Стрибков был с нами на связи, он доцент департамента социологии Высшей школы экономики. Товарищи, давайте с вами поговорим. Вы вот из тех самых неофициально работающих, вы как раз-таки формируете статистику о неформальной занятости в стране, или вы тот работодатель, который действительно неофициально старается принимать на работу, ну, потому что вам это выгодно, или по тем или иным причинам. 7373 9 7-9-4-8. Вы действительно работаете в серую. Здравствуйте. Или принимаете на работу так, что у вас сотрудники просто нигде не светятся, потому что вам так удобнее. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Хотим сферу
добрый
выяснить.
Добрый день. Я просто хотел маленькое замечание.
Кому?
Ведь да. Наверняка те, кто не платят налоги, вокруг них кормятся полиция, налоговая. То есть они им отстегивают деньги, и вот как бы постоянно отстегивают.
Смотря в каких сферах. Вот... Я не думаю, что какой-нибудь слесарь будет кому-то отстегивать.
Сферах, я думаю, в некоторых сферах как бы есть прикормленные как бы это. И это как бы черная экономика, она порождает обратный эффект. Спасибо.
Спасибо, принято. Мартин Силин, подрабатываю на стройке. Что значит подрабатываю? Учусь в политехническом. А, так, в основном это люди, которых по формальным признакам на работу не возьмут, по возрасту, по мозгам, да и кормить кучу начальников мы не собираемся, говорит 692-й. А, ну почему? Это просто люди, которые нигде не светятся, вот и все. А, вопрос, они не светятся, потому что им не позволяют? Знаете, была даже такая социальная реклама своего рода, что нет, мне платите только в белую, потому что там пенсия и прочие блага, возможно, когда-нибудь будут там лет через 35. Но, честно говоря, с трудом верится, что люди, действительно устраиваясь на работу, а у вас в белую или в серую? Ну, вы знаете, у нас все-таки немножечко серовато. Ну, нет, тогда я к вам не пойду. Я, честно, не верю, что есть люди, которые действительно по таким параметрам могут, например, отказываться от работы. Может быть, есть такие идеалисты. 7373948, здравствуйте, алло.
Добрый день. Ну, я как раз именно тот, кто и не светится нигде, и набирает людей.
А кто же вы такой-то? Расскажите, где вы?
Ну, строители мы, строители.
Строители.
Кто же еще? Строители, да. Ну, эксперт несет полную чушь, я могу вам сказать, потому что я знаю, допустим, более десятка владельцев бизнесов, которые, угу, которые являются фактически владельцами, а не числятся нигде вообще.
Так, поэтому а почему вы в серую набираете? Не получается? Это какая-то, знаете, рабовладельческий
строй. Хочешь, не вопрос, я тебе готов взять в белую, но ты учти, что чтобы мне тебе заплатить 100 рублей, я вынужден заплатить 50...
Вы ему можете 5 рублей заплатить, а 95 дать в конверте.
Нет, еще раз повторяю, я готов платить в белую, но... Ты учти, что вот у нас налог, чтобы мне те 100 рублей заплатить, да, я должен показать 156 рублей, из которых 56 я должен заплатить налог.
Так.
Ты готов на такие условия? Почему-то желающих сразу становится, нет, ты мне дай лучше 100 угу, черную, но не показывайся. И все.
Понятно. А не получается, что у вас все-таки развязываются руки? Если вам кто-то не понравится, вы можете просто сказать, да и все, и не получишь ты ни рубля вообще, иди отсюда.
Ну, я стараюсь так не вести, потому что, ну, мне нужны, допустим, специалисты, и мне как бы не хотелось бы с ребятами, которые как бы с нашего очень ближнего и не ближнего Средней Азии, которые, ну, скажем так, могу копать, а могу евро копать. Потому что, ну, с ними очень тяжело работать. Поэтому, ну, приходится работать так, как есть.
Угу.
Есть ряд специалистов, хотя наши тоже, я могу сказать, ну, тоже много мы что говорим, а по факту, когда начинается дело, доходит до работы, ой, не смогла, ой, не то, ой, не сё.
Понятно, спасибо большое. Да, деревенский парень, сезонно невыгодно, что-то сезонная работа, видимо, невыгодна. Привет строителю. Так, 215-й, именно повышение пенсионного возраста уводит людей в теневую экономику. Да люди были всегда в теневой экономике, 215-й, всегда теневая экономика существовала, по крайней мере, вот за современную историю. Вопрос в ее проценте по отношению к обычной экономике, к белой. Так, зарплата наполовину, чтобы алименты платить, видимо, по белой зарплате. Это Денис говорит. Ой, Денис, вы из тех людей, которые действительно пошли к работодателю, говорит, давай ты мне белую зарплату поменьше даже, а то, что-то алименты платить не хочется. Вы правда из этих приятных людей, Денис? Так, еще занимаюсь, гешефт пишет, занимаюсь в сфере ремонтов, работаю один. Несколько лет назад открыл ИП по УСН, не понимаю, о чем речь, а сейчас стал самозанятым, никому никаких откатов не плачу. Дмитрий Алекс, а в поликлинику ходить потом не стыдно? В смысле, Дмитрий Алекс? Имеется в виду, что врачи из ваших налогов получают деньги и добавляют, что ни за что не пойду в серую работать. Видимо, чтобы потом не стыдно было в поликлинику ходить. У меня бетонный завод, Эд говорит, уволил всех, нет заказа в том объеме, чтобы держать рабочих. Как появляются заказы, плачу по черному и по часовой. А как вы улаживаете с налоговой? Скажите, пожалуйста. 7373948. Просто интересно, правда. Так, давайте вас послушаем. Алло. Здрасте.
Здравствуйте. Я считаю, что нужно все-таки вести не четырехчасовую, ну как бы не четырехдневную рабочую неделю, а две недели вахтовым методом, чтобы решить, ну как бы.
Зачем? А вы-то в белую работаете, скажите? Или как?
В черную, собственно говоря.
В черную работаете? А в какой сфере-то работаете?
Ну, мы как бы и в сельском хозяйстве, и еще там...
То есть где придется? А что в белую не идете?
свое собственное.
А, у вас свое собственное. Ну, другое дело. 7373948. И вахтовый метод. Это вы хотите, чтобы к вам вахтовым методом пригоняли или что? 7373948. Давайте еще вас послушаем. Алло.
Да, привет.
Здрасте.
Ну, смотрите, строительный бизнес весь в черную работает.
Так, а вы-то больших... кто?
Я строитель, работаю на крупных объектах и на себя работаю, люди у меня работают. Ага. Все в черную работают, все. Работали в черную практически всегда. Были небольшие перерывы, когда работали в белую. Но у рабочих это, знаете, как раньше, если еще устраивали на минимальную зарплату, сейчас даже на минимальную не устраивают, потому что работа нестабильная, то есть, то нету.
А налоги платить надо всегда?
Да, нет, налоги надо платить мало того, что всегда. Законодательством это регламентируется. Ты не можешь так вот просто взять человека и посадить как-то за свой счет. Угу. То есть, если он не хочет садиться, да. Все это содержать или работать в белую, в стройке, вообще невозможно. Имеется в виду обычные рабочие специальности.
Понятно.
Белую платят,
да.
Белую платят каким-то инженерам, еще угу. что-то, это можно платить. Все остальное,
а все остальное в черное.
Да, мало того, смотрите.
Да.
Из-за такой большой проблемы граждане Российской Федерации, они от стройки потихоньку сами отползают. То есть угу. работяг уже нельзя. Это либо Украина, либо ближайшее...
Зарубежье другое. Я поняла, да. А там своя специфика. Я прошу прощения, нам просто еще к следующей теме надо переходить. Мне 37, работаю в серую, меня все устраивает. Числюсь диспетчером в транспортной фирме с официальной зарплатой 20 тысяч рублей. Не думаю о пенсии, так как не доживу, говорит Сергей. Никто не верит, говорит Денис. Не верит в достойную пенсию. Вот и живем сегодняшним днем. Это тот самый Денис, который подтвердил, что он попросил себе урезать белую зарплату, чтобы платить меньше алиментов. А, Денис, то есть вы, значит, от 3 рублей 50 копеек откладываете на алименты, а 7 рублей вы остаете себе, потому что не верите в пенсию, а нужно же на что-то жить. А дитятка как-нибудь сама. Какой вы прекрасный человек, Денис. Но это совершенно другая тема. Если такая будет, обязательно. Я прям хочу, чтобы вы позвонили в эфир. Честное слово.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А теперь давайте про желание государства всех нас с вами в интернете посчитать. Чиновникам нужно знать, что граждане смотрят в сети. Сотрудники администрации президента и профильные чиновники обсуждают идею создания единой государственной системы учета просмотров контента и показов рекламы в Рунете, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких ведомств. По их словам, чиновники уже консультировались по этому вопросу с несколькими крупнейшими медиакомпаниями, как телевизионными холдингами, которые все чаще распространяют свои сериалы и шоу в сети, так и с интернет-площадками. Сотрудники трех медиакомпаний на условиях анонимности подтвердили, что участвовали в таких обсуждениях. Концепция интернет-учета только обсуждается. Есть очень разные идеи, как может такая система работать, какие данные собирать. А в качестве аналогов они приводят систему измерения ТВ-аудитории, которой пользуются все российские телеканалы и госсистему учета кинобилетов ЕАИС, в которую кинотеатры обязаны передавать данные по каждому киносеансу. На ТВ как сами каналы, так и рекламодатели давно договорились пользоваться медиаскопом. И в итоге вот что-то подобное, такие счетчики хотят все-таки внедрить в интернете. А для чего на самом деле это требуется, попробуем узнать у Федора Скуратова, основателя сервиса аналитики для телеграм-сообществ «Комбот». Здравствуйте, Федор.
Да, добрый день.
Федор, скажите, это все-таки какая-то конкуренция за наши с вами умы или это только про деньги, чтобы поставить какие-то счетчики, и какой-то счетчик будет считать, что я так-то в Ютубе столько-то раз котиков посмотрела, а вы там еще что-то посмотрели?
Ну, обычно такие инициативы исходят из желания максимально упростить получение всей возможной информации, так как цифровизация завладела умами наших чиновников во всех ведомствах. Вот. Uh-huh. Поэтому какой-то специально именно в этой инициативе искать подводных камней, ну, я не вижу смысла.
То есть, подождите, это все-таки про посчитать? Или через это найти, чтобы, скажем так, без проблем, если вдруг что-то случится, понять, кто оставил комментарий, тот самый, та самая Диана, чтобы анонимных, в общем, да, людей не было.
Нет, для анонимизации используются другие способы. Это про посчитать, но при этом это посчитать, конечно, сталкивается с полным незнанием или игнорированием того, как работает медийная часть интернета. Mm-hmm. никаких, собственно, ресурсов, как справедливо заметили сегодня в интернете, в комментариях, никаких ресурсов заставить зарубежные сервисы поставить себе такие счетчики нет, ну, могут опять вырубить Роскомнадзор Сирии, не подчинить, заблокируем. Ну, как обычно.
С вашей точки зрения, все-таки, скажите, Федор, вот у онлайн-площадок же, у них же есть детальная информация о своих пользователях, а почему они ее неохотно публикуют?
Дело в том, что обладать вообще с любыми данными, проблема в том, что мало ими обладать, надо в них разбираться и понимать, что значит что. Всегда все сталкивается с уровнем конечного исполнителя, с уровнем того человека, который сидит с этими данными, смотрит их, анализирует, делает выводы. И специалистов по обработке и работе с большими данными, и вообще с аналитикой, их довольно мало. И они не работают в госсекторе по многим очевидным причинам. Вот. Соответственно, сделать систему, ну хорошо, заблокировать кого-нибудь, кто откажется предоставлять данные, отлично. А дальше что с этими данными делать? Какие решения на их основе принимать? Нет, ничего не изменится, поэтому...
А технически это сделать можно, Федор? Ведь люди, в конце концов, сидят даже на VPN, сидят еще как-то, скрывают там свой IP. Ну, какие-то технологии все равно существуют, чтобы не посчитали, если анонимы в интернете есть.
Да.
То есть технически это сделать невозможно, правильно я понимаю?
Технически это возможно сделать для большинства непродвинутых пользователей. Но чем больше мы живем в цифровую эпоху, тем больше появляется сервисов, в том числе массовых, которые затрудняют слежку за пользователями или вовсе делают ее невозможной, начиная от таких браузеров, как Brave, заканчивая некоторыми вещами, которые делает сейчас Google в Chrome. То есть эпоха сейчас наступает эпоха управления своим цифровым следом, и все законодательства двигаются, и все реалии, и все IT-сервисы двигаются именно в этом направлении, потому что интересы рекламодателей, к сожалению, перевесили в какой-то момент в интернете интересы обычных пользователей. Сейчас это исправляется. Зачем садиться на подножку уходящего поезда? Ну, это вопрос.
Ну, Алексей Волин, замминистра связи, он говорит, что это необходимое условие развития индустрии.
Основные рычаги для воздействия на индустрию находятся в других местах, связаны в основном с налоговыми режимами, и, ну, в общем, не там.
Не там. А чисто технически скажите, если для большинства все-таки непродвинутых, большинство непродвинутых пользователей можно посчитать, а как это может сделаться? Ну, то есть, одно дело там, у медиаскопа понятная технология, есть социологические службы, которые там обзванивают или еще что-то, а как с интернетом это делается? Как посчитать?
В интернете есть множество уже существующих механик посчитать все, что можно. В частности, Яндекс.Метрика, Google Analytics. Вот, допустим, выцепить данные из Яндекс.Метрики будет, наверное, государственно проще. Проблема в том, что это ударит по бизнесу Яндекс.Метрики, скорее всего, потому что немногие будут в восторге от передачи данных еще и из государства, еще и государство из госсистемы, потому что любая централизованная система в руках государства оставляет множество, имеет множество подводных камней и рисков. Недавно об этом хорошую колонку Игорь Ашманов написал, с которым там я не во всем согласен, но в данном случае он абсолютно был прав.
То есть вы считаете, Федор, что не так критично, когда условно у Фейсбука там 50 миллионов утечек по номерам телефонов происходит, если государство будет само легально получать эти 50 миллионов номеров телефонов?
Да, потому что условному Фейсбуку никто из нас особо не интересен и не нужен. То есть,
почему рекламе, рекламодателям, партнерам нужно?
Мы довольно маленький рынок. Это всегда система «смотри, кому выгодно». То есть от утечки 50 миллионов пользователей, данных 50 миллионов пользователей из Бангладеш, никому особо в Бангладеш плохо не будет. А вот если условное правительство Бангладеш поставит под колпак всех своих граждан, вот это вызовет реальные проблемы.
Понятно.
Современный интернет именно на этом и основан. На том, что мы пользуемся сервисами, которым мы не нужны.
Понятно. Спасибо большое. Федор Скуратов был с нами на связи, основатель сервиса аналитики для телеграм-сообществ «Комбот». Сейчас новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 в столице. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы с вами продолжаем темы еще на остаток часа. Во-первых, Huawei получит «Аврору» вместо «Андроида». Главы правительства России и Китая обсудят внедрение операционной системы «Аврора» на устройство Huawei. Еще появлялись сообщения, что Huawei хочет, чтобы здесь у нас сборочный цех появился. И Вероника Скворцова, министр здравоохранения, заявила о планах принять закон о повышении возраста продажи алкоголя в течение года. Министр здравоохранения сказала, что согласно законопроекту, лица моложе 21 года не смогут покупать алкоголь крепостью более 16,5 градусов. На ленту информационных агентств смотрим. Здесь заявление Александра Вучича, сербского президента. Он говорит, что в прошлом году страна потеряла население целого города из-за демографического спада. Так, умерли свыше 100 тысяч человек, родились 63 200, демографический минус 37 800 составил. Более 730 тысяч объектов низкой категории риска выведены из сферы пожарного надзора. Это заявление пресс-службы МЧС. В Донецке опровергли заявление Киева о возврате предприятия ДНР под украинскую юрисдикцию. И осужденные отрицают издевательство в колонии Оренбурга, где произошло самоубийство. Об этом ТАСС сообщил старший помощник прокурора Оренбургской области.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, главы правительства России и Китая обсудят внедрение операционной системы «Аврора» на устройство Huawei. Об этом заявил замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов. Мы точно это внедрение «Авроры» на гаджеты Huawei будем обсуждать в сентябре. По его словам, установка «Аврора» может заинтересовать госслужащих стран БРИКС или России и Китая. Ранее в России уже заявляли о планах закупки 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года для установки на них «Авроры» и проведения с их использованием национальной переписи населения. Илья Добровольский с нами на связи, он ведущий YouTube-канала Big Geek. Здравствуйте, Илья.
Здравствуйте, добрый день.
Скажите, пожалуйста, «Аврора» все-таки это для чиновников, это для безопасности или это для нас с вами всеми, потому что Android как-то уже нехорош?
Это в любом случае не третий вариант, то есть это не для нас всех, это в любом случае, потому что на развитие операционной системы идет еще очень много времени. Я изучил информацию в сети, я обнаружил такие данные, что приложений, собственно, под эту «Аврору» пока нету. Тендеры сейчас проводятся на разработку подобных и как бы стимулируют различные бизнесы, крупные, в том числе в России, в частности, на создание этих приложений, но все остальные приложения как бы отсутствуют. Ни Инстаграму, ни Твиттеру, например, ни ВКонтакте пока это не интересно, по крайней мере, на данный момент. А все остальные приложения под Android могут запускаться в данной операционной системе, но с помощью эмулятора. То есть они работают раза в 2-3 медленнее, даже на хорошем железе, что сразу как бы ставит крест на всей разработке. И мы надеемся на ребят из Huawei, что они смогут хоть что-нибудь придумать. Но у меня пока не видится.
То есть вот это попытка все-таки Huawei еще в контексте вот этой торговой войны с Соединенными Штатами Америки придумать что-то свое и отвязаться от того же самого Android, например. Правильно я понимаю или нет?
Да, мне кажется, они за это уцепились как за один из возможных вариантов. Дело в том, что система операционная российская, ее перепокупал Ростелеком, и ему принадлежали главное, как это, контрольный пакет акций. И сейчас они как бы под шумиху увидели эту операционную систему, подумали, наверное, дай-ка попробуем. Но мне кажется, там все, дальше этапы тестирования далеко не уйдет. По крайней мере, как, кстати, недавно заявлял генеральный директор Huawei, что компания вроде как находится на грани краха. Возможно, это один из способов каким-то образом выйти из этой сложившейся ситуации. Но будет ли он успешным, пока очень сложно сказать, потому что про операционную систему ничего не известно практически.
С вашей точки зрения, Илья, вот когда мы привыкли, что у нас есть iOS, Apple, и есть Android, а Аврора – это попытка создать опять велосипед или нет?
Это попытка опять создать велосипед, и мне кажется, что эта подобная ситуация у нас уже была, знаете, с внедрением специальных планшетов в детские сады и школы, которые, как вы помните, да, что-то нигде мы не видим.
Поисковик «Спутник», думаю, что... еще можно вспомнить.
Да, абсолютно верно, «Спутник», который, да. И, собственно, здесь немножко другая ситуация, потому что «Аврору» изначально разработали не мы. То есть, если кто не знает, то зарождением и прародителем этой системы была система Sailfish с таким названием. Это финская компания Nokia ее начинала разрабатывать еще, и некоторые смартфоны Nokia обладали этой операционной системой. Сейчас же буквально 1-2 аппарата ее имеют. Я так понимаю, что просто их взял Ростелеком, переименовал, пытается допилить. Но как бы это мертворожденная операционная система, которая уже не взлетела, пыль на рынке, и которая есть на рынке до сих пор 1-2 аппарата, и не пользуется популярностью. Они пытаются ее переосмыслить, но это...
Так, может быть, как раз-таки переосмыслят, имея в сотрудничестве такого гиганта мысли, как компанию Huawei, без иронии абсолютно.
Да, нет, это понятно. Вот как раз говорю, на это вся надежда, что или затащит Huawei, ну, как бы на наших лично, у меня, по крайней мере, как бы нет надежд. А вот ребята из Huawei, я думаю, что вполне могут вдохнуть в эту жизнь, если огромный отдел создадут по операционным системам, возьмут свои наработки, возьмут наработки с Sailfish / Aurora, и как-то это все допилят в какую-то более комплексную операционную систему. Но опять же, даже если допилят, даже если она будет красиво и быстро работать, приложение. Без приложения операционная система не имеет смысла. Они должны заинтересовать крупных гигантов делать приложения свои на данную операционную систему. И пока я не вижу стимула разработчикам к этому делу. Если будет доля рынка Huawei велика, и операционной системы этой также, возможно, кто-то сделает, но вряд ли.
Илья, ну вы допускаете, что вот здесь в данном случае, что источники, по крайней мере, говорят, что речь идет о переводе чиновников, сотрудников госкомпаний на смартфоны с отечественной операционной системы. Но, правда, есть вопросы еще у других ведомств. Это слишком большие затраты, потому что госзакупки, чем они сопровождаются, мы тоже можем предположить. Но все-таки, если создавать какую-то систему, ее же создают, скажем так, в перспективе занять какую-то нишу на рынке, с кем-то конкурировать, или мы действительно допускаем, что может существовать такая операционная система, которая должна пользоваться спросом только у чиновников, у госслужащих, вообще у государства, потому что это национальная безопасность?
Тут вообще палка о двух концах. С одной стороны, конечно, они бы хотели выйти на международный рынок, но я уже сказал по причинам выше, почему это будет очень трудно. Я не отрицаю этого, вероятности этого события, но она довольно мала. И это вполне вероятное событие, что они могут использоваться государством или госструктурами. Почему бы и нет? У нас есть отдельные наработки и классное программное обеспечение, например, у РЖД, которое используется на их специальных устройствах. Они есть там в продаже внутри. И как бы они работают хорошо и классно. Почему бы не сделать такого для чиновников? Вопрос второй. И очень интересный, потому что Huawei как бы и погорел на том, что был скандал в США по поводу прослушки и
шпионство,
вот
да.
Вот это. Да, и как бы если наше государство будет сотрудничать с Huawei, и как бы они будут слушать все про наших чиновников, не знаю, интересно ли им это, или если они сделают вместе, то вероятности меньше. Бэкдоры никто не отменял. В общем, очень-очень много вопросов и очень-очень мало ответов. Я думаю, что дальше, чем смартфоны для чиновников, это не уйдет, а Huawei найдет и как-то решит проблему с Гуглом и будет дальше выпускать все на Андроиде, иначе потеряет большую долю рынка. Я считаю так.
А наш слушатель Денис интересуется, с вашей точки зрения, цена телефона может измениться?
Я думаю, нет, потому что в основном цена диктуется комплектующими, да, сервисами, операционной системой в том числе, расходами на разработки и вот это все. Я не думаю, что сервисы Google стоят баснословных денег, тем более, что компания сейчас находится в тяжелой ситуации, и нужно как-то из этого всего вылезать. Плюс, опять же, если смартфон не дополучает какого-то программного обеспечения, может быть, она немножко упадет. Но не сильно, я не думаю, что это как-то будет взаимозависеть и сильно скажется на цене аппарата конечного в розницу.
Понятно. Спасибо большое, Илья. Илья Добровольский был с нами на связи. Он ведущий YouTube-канала Big Geek. Huawei получит Аврору вместо Андроида. Тут еще представители Google подтвердили, что новые устройства Huawei будут поставляться с урезанной версией Андроида, на которой не будет сервисов американской корпорации. Это поисковик Google, конечно же, почтовый клиент Gmail, магазин приложений Google Play и другие программы. Котяра говорит... Простите, Google Play там будет доступен, если нет, то сразу в топку. А здесь-то как раз речь идет о том, что так как Android урезает версию, скажем так, Google говорит, что новые устройства у Huawei будут поставляться с урезанной версией Android, соответственно, у Huawei ничего никак, значит, не остается, как вот эту аврору, видимо, внедрять и сделать ее некой полновесной. Как это сделать, не совсем понятно, потому что пока речь идет только о снабжении вот этой операционной системы, возможно, еще аппаратов госсектора, то есть с этого начинает, в этом запуск какой-то есть. Ростелеком планировал ввести тариф в размере 16 600 рублей за комплексную услугу. Это перевод чиновников и сотрудников госкомпании на смартфоны с отечественной операционной системой. Но вопросы есть, потому что очень дорого. 16 600 за комплекс. 7373948. Вы верите в альтернативную операционную систему «Аврора», товарищи? Или все-таки вы не верите в это и считаете, что, ну, если чиновники, ну, пусть побалуются, пусть попробуют. По крайней мере, у Huawei есть некие задумки, как вырваться вот из этого экономического кризиса, в котором компания оказалась из-за торговой войны с Соединенными Штатами Америки. Вот есть некая кооперация с Российской Федерацией. И уже вот главы правительств России и Китая решили обсудить внедрение операционной системы «Аврора» на устройство Huawei. Илья Добровольский считает, что как раз-таки мозги компании Huawei смогут вдохнуть вот в эту программу «Аврора» что-то новое и каким-то образом ее, ну, довести до ума. Получится или нет, другой вопрос, нужно посмотреть. Так, кто тут писал «Аврору» на телефон Йотафон? Будет успех, говорит Нильс Михаил. Ну почему? Ну попробовать-то надо, Нильс. Ну в конце концов, правда, нужно попробовать. 7373948. Или все-таки уже все придумано до «Авроры». Придуман Android, придумал iOS. Не успели, товарищи? Ну ваша проблема, что не успели. Уже поезд ушел, все, все придумано. Здравствуйте, алло.
Алло, да, здравствуйте, Мих.
Да, Мих.
Смотрите, почему, давайте так вот разберемся логически.
Ага.
Китай с Америкой, экономическая война, Huawei подозревает в шпионаже, правильно?
Британцы еще подозревали. Ну, вопрос, да, что да, считать то есть, шпионажем, то понимаете, тоже.
Да-да, англосаксы как бы защищаются от шпионажа, ну, якобы, да, это открытая информация, они как бы преподносят всем. Далее, то, что Huawei из-за этого страдает, ну, это миф, потому что, извините меня, 1,5 миллиарда китайцев, да, какой-то процент из них используется Huawei, но это ни с чем не сравнимый рынок ни с Европой, ни с Америкой, ни тем более уж с Россией, с пользованием Huawei, да, вот. Не займем ли мы позиции, вот эти чиновники говорят, что хотят перейти на... Huawei.
А, ну то есть вы считаете, что если американцы и британцы обвиняли Huawei в шпионаже, почему мы вдруг собираемся, значит, сотрудничать,
да,
с Huawei?
Да, странно на самом деле, да, госаппарат переводить на том, что в мире кричат, то, что воры, воры, либо кричат воры, воры те, кто своровали. Может быть и такое, кстати.
Я вот поняла то, вас. Да, спасибо, спасибо. Ну, на самом деле, это вопрос, который изначально ставился, особенно когда речь шла об укреплении сотрудничества с Huawei на фоне того, что у Соединенных Штатов Америки к Huawei претензии и к дочерним предприятиям, а там их порядка 20. И вследом еще Тереза Мэй, будучи премьером Великобритании, тоже высказывалась на эту тему. Но как получается? Это политика, товарищи, но это единственное, чем можно объяснить такое. То есть с одними мы либо не дружим, и тогда все, и бизнес тоже оттуда ушел, а вот ищем того, с кем дружить. А если с теми дружим, как это? Враг моего врага, мой друг. Вот, наверное, так это объясняется, не знаю. 7373948. Один раз «Аврора» выстрелила, до сих пор звон в ушах стоит. Виталий, ха-ха-ха, говорю, Виталий. Так, телефон китайский, операционная система финская, раньше финская. Называют нашей разработкой. Почему, говорит Панк 13-й, так случилось. Это не наша война, если ввяжемся в нее, то проиграем, Квазиморда говорит. Так, Айрат предполагает, что это вообще попытка торга Huawei с Гуглом. На пример чего, скажите? Так, инфантильная позиция по этому вопросу преступна, надо дерзать, обязательно конкуренция ведет к ноу-хау, говорит Михаил. А можно еще что-то придумывать, как вы считаете? Или только мы исходим из, ну, скажем так, из некого патриотизма? Почему есть люди-сторонники iOS, а есть люди-сторонники Android? Потому что iOS, вот там говорят, вот там пример, все, в принципе, понятно, все настолько вылизано, но Android позволяет, скажем так, ломать аппарат, ломать систему. А с iOS так не получится. iOS вот это вылизанный автомобиль. То есть, с одной стороны, есть, я не знаю, Mercedes, а с другой стороны, есть УАЗик. И то, и другое классно. Но в Mercedes сел и поехал, а с УАЗиком постоянно что-то дорабатывать нужно. А вот вопрос, что такое Аврора тогда, если есть Мерседес, есть УАЗик, а Аврора, это вот, давайте с автомобилями попробуем сравнить, это тогда что? Это новый какой-то автомобиль? Это новый принцип вообще передвижения? Или новое транспортное средство? Оно же должно нести в себе какую-то функцию? Оно же должно заполнять какое-то вот в этой цепочке экономической, технологической какое-то звено? Так, Android с УАЗом сравнивать как можно, говорит Сергей Зет. Ну, мне можно уж, извините, Сергей. Так, Аврора это ее мобиль, говорит Геннадий Демьянов. Китайцы пусть работают, зарабатывают деньги, а мы будем расслабляться в интернетах. 008 говорит, ну вопрос, вам нужно выбрать тогда будет какую-то операционную систему, с помощью которой вы сможете расслабляться в интернете, потому что разная операционная система дает вам разные функции, разный функционал абсолютно. Так, еще что-то, iOS или iOS, Вася Москвич говорит, iOS. Давайте так и на этом завершим эту тему.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вероника Скворцова заявила о планах принять закон о повышении возраста продажи алкоголя в течение года. Как рассказала министр здравоохранения в интервью РИА Новости, согласно законопроекту, лица, и теперь внимание, товарищи, моложе 21 года не смогут покупать алкоголь крепостью более 16,5 градусов. Инициативу Минздрава поддержали в МВД, Миноборнауке, Минпросвещении, Минпромторге, Минтруде, Минспорте, Минобороны. Министерство финансов выступило против. Вероника Скворцова уточнила, что по данным опросов 70% граждан поддерживают повышение минимального возраста продажи спиртного. Тогда возникает вопрос, почему не продажа спиртного целиком и полностью, а то сразу возникает картина. Вот какой-нибудь 19-летний юноша просит какого-нибудь 21-летнего, тоже юношу, пойти и купить ему что-то крепостью более 16,5 градусов, потому что ниже ему можно, а выше хочется, в конце концов. 7373948, это телефон прямого эфира. Так, 7373948, давайте вас... Нет. Подождите, это же у нас спикер Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации общества потребителей. Здравствуйте, Дмитрий Дмитриевич. Алло.
Да, добрый вечер.
Да, Дмитрий, вы зафиксируйтесь, пожалуйста, потому что звук может залипать. С вашей точки зрения все-таки, насколько это актуально, насколько это правильно, и почему тогда мы не идем дальше, а запрещаем только более 16,5 градусов? Может быть, в целом нужно? Ой-ой-ой, ой, нет, давайте мы вам попробуем перезвонить, потому что так не получится. Звук очень плохой и не то. Так, на водке напишут 16 градусов, не напишут, Ози. На водке не напишут 16 градусов, просто потому что у нас есть акциз и так далее, точно никак. Если только на какой-то паленый, но это нужно быть самоубийцей, чтобы покупать какое-то нелегальное спиртное. Так, зато можно 9 градусов пива и отраву в банках, называемую коктейлями, говорит Шнайдер. Как раз-таки я и задаю вопрос, почему так получается, что от 16,5 только, значит, после 21 года. Или, может быть, это только начало все-таки. Мих-Мих говорит, пиво можно так зарядиться, опьянеть, действительно можно. Ну и кефиром тоже можно, наверное, там только сколько надо, ящик кефира выпить, я не знаю. Так, автомат в руки можно, 18 фронтовых, 100 грамм нельзя, говорит Артем. 7373948, бормотуха вроде бы была ниже 16 градусов, с нее все и начиналось. Я, честно, бормотуха, не знаю, что такое бормотуха, я женщина приличная, поэтому даже не понимаю, о чем вы говорите, честно говоря. Это то, что вы дома делаете или что? Здравствуйте, Алла, слушаю вас.
Здрасте.
Здрасте.
Александр.
Да, Александр.
Ну, мне, слава богу, не грозит то, что они там...
Вы уже выросли.
Да, но я, знаете, боюсь, что это самое, что это придет к тому, что там вот с 85-го, с 86-го началось.
И что
так,
там?
Уже
сухой закон?
В 88-м, вся молодежь, ну, как вся... Знаете, на клею сидели.
Многие. На каком клею сидели? А,
ну, нюхали клей. Вот,
нет, ну подожди, это вы про сухой закон говорите. Это вы про сухой закон. Здесь-то речь не идет о сухом законе.
Ну как, нет. Во многих местах начнутся проблемы. Да, это пока еще не сухой закон, но дальше они захотят еще чего-нибудь сделать, потому что вот это не будет работать.
Не будет работы. А как это? Подождите, но сейчас-то работает. У меня, например, до сих пор паспорт спрашивают, хотя мне уже больше 10 лет, как можно покупать спиртное?
Ну, паспорт, да. Они, те, которые хотят купить, сейчас прекрасненько обходят с старшими товарищами. И им покупают.
И там и будут старше. Но это другое дело тогда о, к, знаете, как к дисциплине и самодисциплине, ответственности старших товарищей. Вот ко мне кто-то подойдет, подросток, например, тетя, купите пиво. Я скажу, ну не вырос еще, мальчик, ну не вырос еще, подожди. Потом сам пойдешь и купишь, а сейчас нет. Я не буду на себя брать такую ответственность. И все. Просто, ну пока тебе не по возрасту. Ну, купи себе Буратино, Байкал какой-нибудь, и все. 7373948. Японская саке до перегонки есть и крепкая, 15% этанола. Иннокентий Беганский говорит, 291-й, какой алкоголь? У меня ребенок закладки наркоманский находит в районе, а не про алкоголь, не там ищите. И там тоже 291-й. Нет такого, что не ищите алкоголь, а ищите наркоманские закладки. Проблема-то и там, и тут. Паспорт спрашивают, значит, радуйтесь. Комплименты, говорит 413-й. Так, 7373948. Всех боксировать, хватит пить, говорит Тайсон. Ты как раз... Минздрав и говорит, хватит пить. Вопрос, какие способы есть у Минздрава, чтобы пить. 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. Я слушаю. Ага, не слушаю. А вот теперь, Анна, давайте... Да нет, Анну я тоже не слушаю. А что ж такое-то? А что у нас с телефонной машиной случилось? Может быть, я вас послушаю? Здравствуйте, алло.
Евгений, здрасте.
Здрасте, да, деревенский парень, это вы.
Парень.
Ага.
Я хочу вот вам помочь. Барматуха – это красный портвейн, раньше так называли. А дома – это самогонка с брагой, Жень, чтобы вы знали. Если что, то звоните
мне. Товарищ, у нас 16+, напоминаю. Сейчас уже скоро нужно будет говорить плюс 21+. Спасибо за ликбез, деревенский парень, конечно. Ну, как-то жила без этой информации и проживу дальше, я думаю, без этой информации. Вопрос все-таки в эффективности тех мер, которые предлагает Вероника Скворцова. Потому что ведь теми же самыми алкогольными коктейлями тоже могут опьянеть. Ими можно отравиться, ими можно загубить собственное здоровье. А тогда почему не запретить до 21 года? Почему не сделать, как в Соединенных Штатах все-таки? А, вот можно тебе пить с 21 года? Но я знаю, что вы сразу же начнете говорить, почему автомат можно 18 держать, а может быть и раньше, на сборах каких-нибудь военно-патриотических, и в 15 лет детям дают автомат. Вот. А при этом алкоголь, значит, уже не с 18 можно, а с 21. Почему так? Здравствуйте, Анна. Алло.
Здравствуйте.
Да, слушаю.
Главное, чтобы нижний предел не ввели.
Нижний, а вы опасаетесь, что его тоже могут вести?
Да, кто его знает.
А вашем здоровье будет беспокоиться?
Ага. Мне вот что непонятно. Угу. Вот водка стоит сейчас, ну сколько?
Не знаю.
Я тоже не знаю, потому что я ее не пью, она невкусная. Я ее вкуса не понимаю. Угу. Ну пусть 400 рублей бутылка, да?
Так, ну например.
Значит, полбутылки стоит 200 рублей, стакан 250 грамм, да? Угу. Вот два пакета вина по 110 рублей. Они выпьют, они так же напьются, как со стакана водки. Угу. Вино это не питейное. Я его купила просто ради того, чтобы попробовать.
Не питейное. Так, то есть ну, вы... Да, это разговоры в пользу бедных, в общем-то.
В общем, и что? И дальше что? Угу. Пиво продается, вон, полуторалитровые бутылки. Угу. Ну, купят они все эти, они, по-моему, не такие дорогие. Правда, не знаю, сколько они стоят, но, наверное, столько же, сколько это вино.
Да, спасибо, Анна.
Вот смысл какой в этом во всем? Объясните мне, старый дурик, кто-нибудь.
Кто-нибудь объясните, и не только Анне. А все-таки, Анна, я не могу вас так называть, как вы сами себя называете. Шеф, комендор, мне 36, до сих пор спрашивают документы. Спасибо за комплимент, говорю. Ну, молодцы, бдят, говорит шеф-комендор. Так вот, то же самое будет сейчас. Так, тут уже цены на спиртное. Товарищи, какая разница, сколько что стоит? Имеется в виду, что то, что дорого, в конце концов, можно компенсировать то, что дешево, и то, что больше 16,5 градусов, и если его запретят после 21 года покупать, до 21 года, можно же компенсировать тем, что можно, что ниже 16,5 градусов. 7373948, это телефон прямого эфира, давайте вас послушаю. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, да, запретами, конечно, всю проблему не решите, ага. Многие станут наркоманами, но я предлагаю более радикальные методы.
Ой.
Поставить только один магазин в районе, в самом удаленном месте, чтобы он работал там с 2 часов дня до 8 вечера, как в советское время.
И чего и будет?
Вообще никому ничего не продавать.
Ничего никому не... А, чтобы магазин был, но никому ничего не продавать. В итоге люди тогда вспомнят... ну, не знаю, формулы какие-нибудь, знаете, сразу химией начнут интересоваться. Раствор коварен, как известно. А у нас уже новости, не успеваем мы движение, рубрику, ну и все. 17 часов новости. С вами была Евгения Волгина. Всем приятного вечера и до завтра, товарищи.